Здравствуйте, дорогие слушатели и любители истории масонства. Мы рады приветствовать вас на нашем подкасте, посвященном этой увлекательной и таинственной теме. Здесь мы будем делиться с вами интересными фактами, малоизвестными историями и, конечно же, тайнами масонства. Не забудьте подписаться на наш канал «Аркана Арканиссима», чтобы не пропустить новые выпуски и оставаться в курсе всех новостей. А также ставьте лайки и давайте наберем вместе 2000 лайков. Это поможет нашему каналу стать еще более популярным и привлечь больше слушателей. История масонства в портретах, часть первая. Жан-Теофил Дезагюлье. При составлении статьи использовались материалы с ресурса масонской ложи, перевод с французского «Силикус» Ирина Егорова. Видим эмблему ложи имени Дезагюлье. Этот текст является темой открытой конференции, состоявшейся 8 мая 1997 года в Масонском соборе Монреаля. Речь была произнесена по случаю официального визита грандмастера Великой Альпийской ложи Швейцарии. На мой взгляд, толерантность — самое прекрасное и самое благородное из всех качеств. Ничто в мире не свершается без участия этого душевного свойства, ибо оно является непременным условием для построения любых человеческих отношений. Толерантность не отрицает никаких идей и не вступает в сделку со злом. Она просто побуждает одного человека принимать другого таким, каков он есть, без злости и ненависти, сказано Полем Анри Спааком на Втором конгрессе Мирового Братства, состоявшемся в 1995 году в Брюсселе. Уважаемая ложа имени Жана Теофила Дезагюлье, зарегистрированная под номером 138 в Большом реестре Великой ложи Квебека, была основана 13 октября 1983 года и освящена 20 октября 1984 года. Однако большинство франкмасонов так и не знают, кем, собственно, являлся сам господин Дезагюлье, именем которого названа ложа. Вот почему в настоящей статье мы хотели бы рассказать о жизни и заслугах этого выдающегося человека. Итак, Жан-Теофил Дезагюлье считается одним из основателей спекулятивного франкмасонства. Он родился 12 марта 1683 года во Франции, в предместье Ля-Рошеля-Айтре, в семье протестантского пастора небольшой деревенской общины. Надо сказать, что тогда французские гугеноты переживали нелегкие времена. Начиная с XVI века, Ля-Рошель была процветающим городом, извлекающим для себя много выгод от торговли с Америкой. После 1535 года она сделалась центром активного кальвинизма. А в 1571 году на протестантском синоде, организованном Теодором Беза, годы жизни с 1519 года по 1605 год, протестантизм был провозглашен официальной религией города. В 1573 году Генрих III, он же герцог Анжуйский, тщетно пытался в течение 6 месяцев держать осаду Ля-Рошеля. Французские протестанты сумели оказать ему достойное сопротивление в экономическом, политическом и военном отношениях. При этом они не стали мобилизовывать бедных крестьян, но, пользуясь поддержкой Англии, Германии, Голландии и Женевы, собрали армию из дворянства шпаги и дворянства мантии. Во второй половине XVI века столкновения между католиками и протестантами ужесточились. 24 августа 1572 года наступила Варфоломеевская ночь, во время которой погибли почти 30 тысяч человек. В дальнейшем католики, объединившись в Святую Лигу, существовало с 1576 по 1584 год, также не прекращали мучить протестантов. В 1580 году в Пуату появились первые драгонады, изобретение интенданта Рене Мореляка, подразумевающее буквально следующее: драгоны, то есть солдаты, могут использовать все, что принадлежит протестантам в своих целях. Итак, драгоны, или как еще их называли, миссионерские шпаги, силой обратили за несколько месяцев 38 тысяч протестантов в католицизм. В результате возникла угроза восстания, охватывающего все провинции. В надежде легализировать во Франции реформаторскую церковь и разрядить напряженную атмосферу, король Генрих IV, его годы жизни с 1553 года по 1610 год, который вначале сам был протестантом, а затем за неделю до Варфоломеевской ночи обратился в католицизм. В 1576 году вновь принял протестантизм и 13 апреля 1598 года подписал Нанский эдикт. Этот эдикт касался гугенотов и давал им право на свободу вероисповедания и богослужения в частных владениях, а также во всех городах и предместьях, где существовала реформаторская церковь. Согласно эдикту, все преступления, совершенные на религиозной почве, должны были быть забыты. Протестантам возвращались 150 бастионов, среди которых 66 городов и замков, являвшиеся королевскими гарнизонами. К примеру, города Монтабан и Ла-Рошель, принадлежавшие протестантам уже к моменту Первой религиозной войны, то есть к 1562 году. После подписания Нанского эдикта Ла-Рошель вновь обрела утраченные позиции. Надо сказать, что по существу этот эдикт представлял собой политико-религиозную конституцию меньшинства, основанную на правах независимости, присущих княжеству. В итоге образовалось государство в государстве, и такое положение дел вызвало недовольство со стороны правящих католиков. Маркиз де Лувуа, его годы жизни с 1631 года по 1691 год, военный министр короля Людовика XIV, разослал драгонады во все уголки Франции, в частности в Лангедок и Биарн, где драгоны повели себя наиболее жестоко. Кардинал Ришелье — один из самых известных персонажей. Помните «Три мушкетера»? Итак, в 1627 году, чтобы сокрушить протестантов, Ришелье использовал предлог, что между Ла-Рошелью и Англией, только что объявившей войну Франции, было заключено соглашение. Тогда кардинал лично возглавил подготовительные работы к осаде города. По его замыслу, осада Ла-Рошеля, во-первых, предполагала организацию на суше непрерывной линии из оборонительных сооружений 12 километров в длину и в ширину. А во-вторых, выстраивание плотины, которая должна была помешать английскому флоту снабжать провизией местных жителей. Почти 15 месяцев под руководством старого адмирала и мэра Жана Гиттона города Ла-Рошель оказывала активное сопротивление. Тем не менее победил голод, и 28 октября 1628 года Ла-Рошель сдалась на милость победителю. Все укрепления города были разрушены, а привилегии отменены. Сейчас видим на экране портрет Людовика XIV. Будучи убежденным в том, что протестанты полностью исчезли с французской земли, что все они сбежали, перешли в другую веру или просто-напросто убиты, Людовик XIV счел, что отныне Нанский эдикт не нужен, а значит, он может провозгласить во Франции единую государственную религию. 18 октября 1685 года король подписал в Фонтенбло другой эдикт, отменяющий Нанский. Так протестанты разом лишились свободы вероисповедания и гарантий личной безопасности. Возобновилась гражданская война, вследствие которой некоторые протестантские священники должны были отправиться в ссылку, бросив во Франции свои имения и своих детей. Согласно историческим свидетельствам, примерно 400 тысяч гугенотов бежали в Голландию и Пруссию. Здесь эти смелые, образованные, хорошо разбиравшиеся в торговле люди, способствовавшие на протяжении многих лет развитию французской нации, встретили самый радушный прием. Другие же гугеноты примкнули к английским колониям в Америке. В свою очередь, пастор Жан Дезегле в 1686 году бежал в Англию, взяв с собой трехлетнего сына, которого ему пришлось во время путешествия прятать в бочке. Покинув Францию, отец и сын остановились в Гернсе, где они оставались следующие 9 лет. В 1692 году семья Дезегюлье обустроилась в Лондоне. Отец скоро поступил на службу к англиканскому духовенству и стал пастором церкви на Свалов-стрит, любимой церкви французских эмигрантов. Наряду с пасторскими обязанностями Жан Дезегюлье организовал в Ислингтоне школу, которую посещали дети других эмигрантов, в том числе многих французских аристократов. 6 февраля 1699 год Жан Дезегюлье скончался. С 15 февраля 1710 года в церкви на Свалов-стрит будет совершать богослужение Джеймс Андерсон, его годы жизни с 1684 года по 1739 год, которому впоследствии и перейдет эта церковь. Также Андерсон будет занимать должность капеллана в древней масонской ложе Собор Святого Павла. Впрочем, о самом Андерсоне мы поговорим несколько позже. Смотрим на портрет Джеймса Андерсона. Теперь же мы вернемся к Жану Дезегюлье, старшему, личность которого окружена таинственным ореолом, ибо нам остается лишь догадываться, как французу, который в течение 18 лет являлся пастором протестантской церкви. Почти сразу же по прибытии в Лондон удалось получить у Генри Комптона, англиканского епископа, и представители государственной веры целых две степени посвящения в религиозную иерархию. И это при том, что англиканский догмат нес в себе много черт католицизма, и при том, что англиканская церковь существенно отличалась от исконной реформаторской церкви. А теперь на экране портрет Генри Комптона. Остаются интересными два вопроса. Первый — чем объяснить подобное чудо, и возможно ли, чтобы Жан Дезагюлье сохранял двойную религиозную принадлежность, то есть был англиканцем и кальвинистом? При условии, что незадолго до этого англиканская церковь устраивала гонения на всех прочих английских протестантов. Второй вопрос — возможно, что Дезагюлье обратился в англиканство еще до отбытия из Гернси. До новых встреч на волнах нашего подкаста. И помните, что знание истории масонства делает нас ближе к истине и пониманию этого удивительного мира.